Страна рыбаков.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии радио «Спутник». Наша замечательная программа «Страна рыбаков». Меня зовут Гия Саралидзе. Рядом со мной мой соведущий и главный продюсер телеканала «Диалоги о рыбалке» Михаил Ерошин. Миша, привет.
Доброе утро, Гия. Доброе утро всем нашим радиослушателям.
Ну что, у нас весна вступает в свои права уже по всей территории практически нашей огромной, замечательной страны. Есть, конечно, места, где еще, если даже захочется на рыбалку, пока надо хорошенечко одеваться, вот, брать с собой коловороты и так далее.
Много таких мест, надо сказать, много. Где еще до мая можно будет ловить со льда.
Да, но мы сегодня все-таки о весне. Да, солнышко уже пригревает, и, конечно, как это у рыбаков называется, сезон твердой воды заканчивается, и сезон мокрой воды начинается. И, конечно, вот это время, где-то оно такое еще межсезонье, да, когда выйти на открытую воду пока тяжело, да, есть еще там остатки льда, с другой стороны уже...
Налет опасно.
Налет уже опасно или невозможно. И это время, когда рыбаки либо готовятся к предстоящему сезону уже такой летней рыбалки, либо выбирают какие-то места, где можно уже порыбачить. Все-таки южные широты у нас тоже есть, и вполне себе там тот же апрель уже такой месяц, когда можно попасть на замечательную рыбалку.
Ну, я бы и одно от другого и не отделял, потому что даже для тех, кто имеет возможность пораньше начать сезон открытой воды, для них вот этот магия и ритуал, я бы сказал, подготовки, он тоже присутствует. Ну, для рыбаков-универсалов таких ритуалов два бывает, да, когда после закрытие осенью сезона, люди, но до установления льда, начинают перебирать свои мормышки, значит, балалайки и зимние снасти, и, соответственно, в конце зимы, когда еще нельзя выйти на водоем открытую воду, люди идут в гаражи, в кладовки и начинают, значит, проводить инспекцию своих летних снастей, спиннингов, фидеров, поплавочных удочек. Ну, это особый, как бы, тоже вид деятельности рыболова в преддверии сезона.
Я бы тут даже расширил, потому что, с одной стороны, ну вот если закончилось, допустим, сейчас сезон на зимней рыбалке, во-первых, надо все привести в порядок свое зимнее снаряжение, уложить его, привести в порядок, да, там, на весенний, летний, осенний сезон, значит, спрятать, смазать, что называется. Ну, вот, а потом уже готовиться к летнему.
Вот мой опыт говорит о том, что таких педантичных, скажем так, аккуратных рыболовов, ну, не все, так скажем, не все, потому что вот мы, как, наверное, некоторые из наших радиослушателей, постоянно следящих за радиопрограммами с участием диалогов о рыбалке, знают, что мы закрываем уже много-много лет там спиннинговый сезон в большой компании. И, как правило, когда заканчивается сама рыбалка, разбираются спиннинги, они засовываются, значит, в чехлы, чехлы в тубусы, тубусы в машины. И когда после этого праздника, не побоюсь этого слова, ты возвращаешься домой, ну, все это чинно составляется в кладовке, в гаражи, и уж точно никто, так сказать, по горячим следам, да, не начинает протирать свои спиннинги аккуратненько.
Смазывать
катушки. Да, все это благополучно лежит, сваленные горками в коробке приманки, там, в разнобой. Все это обычно вот зимует в таком состоянии, поэтому обычно свободное время и уже желание, да, такое чувство соскученности по летнему сезону, оно сподвигает рыболова достать это все дело, разложить чинно и планомерно заняться вот такими профилактическими работами. Но не только инспекцией снастей своих этот ритуал ограничивается. Чуть подробнее на них сейчас остановимся, и потом вот у меня мысленно, я думаю, что же может сделать в качестве подготовки к теплому сезону рыболов, чем заняться помимо протирки удочек. Понятно, что мы достаем снасти, и действительно это спиннинги, фидеры, поплавочные удочки, удилища, да, так их назовем, они как бы требуют осмотра на предмет их целостности, сохранности.
Я тебе больше скажу. Я на самом деле каждую весну у меня первая задача, я начинаю судорожно вспоминать, а что у меня из арсенала, ну, особенно там, всегда я открываю сезон поплавочной удочкой, всегда, ну, на каких-то ближайших там прудах, да, ну, вот такие карасики, вот первые, ну, мы еще поговорим об этом. Вот, и я судорожно вспоминаю, а я там что-то вроде порвал, сломал.
Ну вот ты как бы, видишь, ты сейчас спойлеришь немножко. Да, я хотел чуть-чуть более подробно вот это пройтись прям по ступенькам, чтобы пояснить, вот, ну, как я это делаю, как делают мои друзья. То есть протираются аккуратно там губкой, тряпочкой, с моющими средствами все эти удилища, потому что грязь, песок никто не отменял. Это отрицательно влияет как на, собственно, сам бланк, так и на кольца заводные и на все прочее. Все это изнашивается гораздо быстрее, если не содержать это в чистоте. Это раз. Второе, катушки. Про катушки можно там отдельную 15-минутную беседу там завести, потому что многие из рыболовов знают, что сейчас есть специалисты практически в каждом регионе, и найти их там в интернете, в соцсетях не составляет труда, которые занимаются профессиональной профилактикой и техническим обслуживанием катушек, потому что катушки есть, мягко говоря,
не дешевые,
да. Я могу вот по личному опыту сказать, что, возможно, у меня не такой напряженный режим рыбалок, чтобы, ну, прям я чувствовал, что катушка устала, условно говоря, или я услышал какие-то посторонние звуки, или там понял, что что-то не так работает, но за всю вот историю рыболовную свою я ни одной катушки, даже очень дорогой, пока на техническое обслуживание не отдавал. Хотя с
ТО.
ТО, да. Ну, реально так и называется ТО. Хотя с людьми, которым я доверяю с точки зрения, ну, того, что они реально механики, они практики, они эти катушки разбирают, они понимают, как это устроено. Да, я много раз слышал о том, что, допустим, дорогие катушки, особенно в последнее время, может быть, для удешевления, может быть, технологии, они в магазине продаются там наполненные исключительно транспортной смазкой или транспортным гелем, который после покупки обязательно надо разобрать и смазать уже рабочими маслами.
Мне кажется, тоже здесь и маркетинговый ход есть определенный.
Вот, да, я не берусь однозначно, тем более, так сказать, в эфире федерального радио заявлять, что так это или не так. Я как бы озвучиваю ту информацию, которая мне поступает, и я думаю, что в конечном итоге со временем эксплуатации и вот с напитыванием этой информации я все-таки для себя приду к какому-то выводу и, ну, как бы делать или не делать. Реально дорогие, во-первых, во-вторых, сейчас в связи с ситуацией, там, выбор не так велик, и купить хорошую, там, дорогую катушку тоже это вещь такая, в общем, нетривиальная. Поэтому катушки обслуживаются. Как минимум, они, если не имеют посторонних шумов, люфтов, хруста, значит, они также протираются, очищаются. Можно снять шпулю, посмотреть, нет ли под ней там песка, воды, потеков и так далее. Если это соленая вода, значит, там соли. Они протираются. А вот следующая история касается снастей, собственно говоря. То есть удилища катушки мы рассмотрели, приманки, шнуры, в основном приманки, потому что приманки, понятно, в процессе рыбалки они утрачивают безвозвратно.
Еще как да. Утрачиваются.
То есть это мы говорим, да, там про блесна, железо, там мы говорим про воблера, что особенно вообще тоже недешевое стало удовольствие. Но с течением зимы эти моменты забываются. То есть было несколько последних осенних рыбалок, что-то оторвалось, что-то там другу подарил, и с мыслью о том, что я весной куплю, но за зиму, естественно...
Мысль о том, что куплю, да, она уходит?
Уходит.
А то, что у меня когда-то было, она эта мысль остается.
Конечно. То есть ты помнишь, что, в общем-то, у тебя эти приманки есть. И очень бывает обидно, когда там, собираясь, особенно если это выезд куда-то в другой регион, там, с друзьями, ну, то есть подготовленный, и ты приезжаешь, открываешь свой ящик впервые и вспоминаешь только тогда, что... А вот последний этот воблер я тут там утопил.
Надо заметить, конечно. Есть же вот эти законы подлости, да, то про бутерброд, который всегда маслом вниз падает. Да. Так вот, я по своему опыту могу сказать, вот ты приехал на рыбалку, и вроде все у тебя есть. Ты помнишь, что у тебя все было. Значит, выезжаешь на рыбалку, и вдруг оказывается, что сейчас клюет именно на то, что у тебя там осенью оторвалось, а замены у тебя нет.
Да.
Это всегда просто, ну, как закона.
Ну, поэтому, помимо того, что это чисто, так сказать, проверка на наличие тех или иных приманок, это еще и таким же образом их обслуживание, потому что ржавеют крючки, стирается краска, такая же грязь на тех же воблерах и там на железе бывает. Лучше, конечно, чтобы это все было чистенько и аккуратненько, и все проверить.
Вот сразу видно в тебе спиннингиста. Да, вот ты сразу про бланки, про катушки.
Ну, я честно скажу, что потери поплавочной снасти, я понимаю, к чему ты клонишь.
Нет, дело в том, я тебе объясню. На самом деле,
у
ну,
меня
поплавочная...
гораздо меньше было.
Да, не в этом дело. Дело в том, что как раз подготовка, допустим, снастей на удочку с глухой оснасткой, для тех, кто не посвящен, скажу, то есть у вас удочка, где леска крепится вот прямо к концу удилища. То есть у вас нет никакой катушки, нет кольца какого-то, да, просто это просто вот удочка без всякой фурнитуры.
Совершенствованный да. вариант прутика.
Да, да, ну это вот это из детства, помните? Березовая, не березовая, то есть орешина, и к ней наконец привязана. Да, так вот, ну да, там надо проверить, в каком состоянии у тебя, безусловно, сама удочка, но вообще опытные люди говорят о том, что после зимы надо поменять фактически все. Ну, то есть и леску, потому что за зиму, а обычно с глухой оснасткой, например, это очень тоненькие лесочки, да, деликатные, там, поплавочки, маленькие грузильца, хорошо, значит, которые ты там огружал поплавочек так, чтобы вот он так стоял, как тебе надо, вот на том водоеме. И обычно еще, ну, с глухой оснасткой бывают несколько удочек поэтому по размеру, то есть они там от 4 метров и до 7 где-то, да, там обычно 4, 5, 7 или там 4, 5, 6. И у тебя заранее заготовлено, чтобы не заниматься этим, понятно, на водоеме, у тебя на мотовильцах уже вот готовая оснастка с огруженным поплавочком и все. Так вот, знатоки говорят о том, что если, ну, понятно, хорошие, тем более дорогие поплавки можно оставить, то все остальное, включая крючок, грузило и леску, надо менять.
Утилизировать.
Да. Я честно скажу, я этого не делаю. Вот. И, кстати, пару раз на этом очень сильно, ну, обжегся. То есть, если там карасик небольшой, или плотвичка, или уклейка, которую по весне ловят, там все нормально, а вот один раз там ввалился мне там, ну, там даже не лещ, а крупный подлещик. И, видимо, плохо перезимовавшая леска, она просто порвалась.
Вполне вероятно, потому что особенно это касается тех, у кого снасти зимуют в неотапливаемых помещениях, все эти перепады температур,
ну, да,
тепло, холод,
дачах,
мороз,
это,
да,
это...
мыши, так сказать, и прочее. Ну, на самом деле, проверить надо. Тем более, действительно, если мы говорим про монофильные лески, которые там, монолески используются в поплавочной ловле, особенно тонкие, понятно, что век их гораздо короче, чем шнуров, если мы говорим про ловлю спиннинговую. Тем не менее, я вот, кстати, да, упустил этот момент, когда мы говорили о катушках. Ну, никто шнуры не сматывает на зиму, понятно, что они на шпулях зимуют, на катушных. Тем не менее, шнур высыхает, сжимается, со временем он становится хрупким, поэтому обнаружить там залип при забросе там уже на рыбалке, там, это не очень приятно.
Поэтому, борода.
Конечно, ну, там может быть такой залип вплоть до отстрела приманки.
Да, то есть, ну, сильно, все. Да.
Да, потому что леска, когда высыхает, она ветки друг в друга врезаются, и, ну, клинч становится. То есть ты закидываешь, как бы, и резко там улетает у тебя приманка, обрывается шнур. Поэтому шнуры перематывают. Понятно, что если это шнур там служит 1-2 сезона при не очень высокой интенсивности рыбалок, то его не выкидывают. Ну, он реально дороже там значительно, да, чем леска. Поэтому шнуры берегут, особенно, так сказать, дорогие, качественные шнуры. Тем не менее, перемотать его надо туда-обратно, чтобы восстановить, как бы, укладку в сухом шнуре. Вообще шнуры эти смачивают там перед рыбалкой, чтобы они приняли свою форму и объем и намотались как нужно. Ну вот, поэтому, ну, и многие спиннингисты, они знают, что намотка проще происходит, ты там нового уже шнура, когда ты бросил катушку, я имею в виду, катушку, на которой намотан новый шнур, в воду, и из воды его наматываешь. Он, как бы, во-первых, не путается, во-вторых, он смоченным наматывается на шпулю ровно и занимает ровно тот объем, который при высыхании ему достаточно, ну, то есть он не режет сам себя. Поэтому шнуры тоже надо проверить, особенно концевые части этих шнуров, которые трутся, камни, о землю, ну, и об рыбу в том числе, вот, разволокняются.
Если повезло.
Если повезло,
то об рыбу тоже.
Да, поэтому обычно там метр, полтора, два не грех отрезать с конца, чтобы, ну, избежать, так сказать, потери приманки или рыбы при поклевке из-за того, что шнур перетерся.
Да. Ну, вот немножко о том, все-таки, какие весенние рыбалки, да, в разных регионах. Тут, ну, во второй части мы поговорим вообще о большом, так сказать, поездке. Вообще весной, тем более, ну, если мы говорим об апреле, там, начале мая, таких больших рыбалок, выездов, ну, таких людей, которые себе могут позволить раз-два в год съездить, они обычно, их не бывает. Хотя есть любители, ну, допустим, на ту же Нижнюю Волгу в том же апреле, есть, там очень надо угадать по погоде, потому что я попадал, когда... И вроде температура уже была такая комфортная, но вода оказалась очень холодная. Причем мы были с гостями, у нас из Сербии приехали друзья, и вот мы поехали на Нижнюю Волгу, это середина апреля, там вот 18-19 апреля было, и попали... Сначала мы были в Верхах, как мы уже рассказывали, да, в Трехречье. Там просто не клевало вообще ничего. То есть там было мертво. Ребята, они такие настоящие рыбаки, вот сербы, они, у них был даже градусник специальный, то есть они опускали на дно и посмотрели, какая температура, и сказали... Рыбы здесь не будет. Вот. Но мы спустились вверха туда, в дельту, и все отлично пошло. Там, понятно, и по вода, и помельче, и уже прогрелось, да и потеплее было, и отлично клевало. Но, в принципе, это такая, довольно рискованная, тут надо подгадать.
Не только в дельте, надо сказать, вообще, вот это вот межсезонье, когда год на год не приходится, и даже самые скрупулезные наблюдатели, рыболовы, которые там, может быть, многолетнюю статистику или местные, которые живут, они наблюдают, но все равно все бывает очень по-разному, и тут действительно либо планировать свою поездку так, что там, тебе сегодня там, дали сигнал оттуда, там, ты выехал и завтра там очутился. Потому что очень часто бывает так, что погода не совпадает, в общем, с твоим графиком, и там или где-то лед стоит. Ведь что важно, почему я как раз хотел остановиться, может быть, активность рыбы связана с тем, что начинает таять снег, вода, еще подстоящий лед попадает, свежая талая вода, там обогащенная кислородом, начинают сноситься какие-то там, значит...
Жучки-паучки, да.
Да, частички корма. И вот это самый, как говорится, такой благодатный период для рыбалок, который может длиться в конкретном месте, на конкретном водоеме буквально несколько дней, вот, может быть, неделю максимум вот этого вот активного клева. Потом вся эта история начинает спадать, потому что начинает ледоход, там, то, что пугает рыбу, начинается изменение уровня воды, когда она начинает резко подниматься. И дальше уже это, как говорится...
Ну да, там нерест...
Зависит от, да, и вида рыбы, и места. Но, тем не менее, вот самый, так сказать, кайф, когда ты попадаешь вот в эту первую возможность после глухозимья и вот самого там последнего льда попасть вот на эту активность рыбы.
Ну, есть такие, есть любители, которые подгадывают, которые следят, у которых шпионы в разных местах, которые сообщают о том, что происходит. Там очень многое зависит от хода рыбы, например, да, в некоторых местах. Ну, та же Воблога, когда заходит, да, там, в Астраханской области. Это тоже длится не так долго, вот прямо этого феерического праздника, когда там вся Астрахань, например, высыпает там на берега и реки, там, и других там водоемов, и вовсю ловит. Зависит, и действительно это всегда сдвигается по времени, никогда там. Понятно, что есть какой-то период, но вот угадать, когда это будет точно, это очень тяжело. Поэтому очень многие люди, и наши друзья, и зрители нашего телеканала, и слушатели нашей радиостанции, которые увлекаются рыбалкой, открывают сезон обычно в знакомых местах, так, кто-то рядом с дачей, кто-то вот выезжает на не так далеко, там, рядом с тем местом, где живет, известное ему место. Он там, у него есть возможность как раз следить за этим. Он не боится, человек пару раз и в холостую съездить. Я практически до каждый год открываю такой сезон там, рядом с дачей, пруд, где есть караси. Ну, они там от года к году там наифляют. То замор, то еще чего-то, то ближайшая конюшня что-нибудь скинула. Ну, там от этого зависит тоже. Но, в принципе, вот я выезжаю. И понятно, что пригрело солнышко. Да, там уже там чирикают какие-то птички. Ты с удобным креслицем, потому что можно подъехать там и на машине привезти, там, со своим там младшим. Вы приезжаете, раскладываете, сидите, получаете удовольствие просто от того, что весна, солнышко. Иногда, если еще поклевывает, так вообще сказочно. И, конечно, вот это... там ощущения первые после зимы вот от этой рыбалки, когда да, там комфортно, когда уже вот это просыпается природа, когда первые листочки появляются зеленые. Это, конечно, ни с чем не сравнимое чувство.
Ну, и диких достаточно небольших речек и прудов и в Подмосковье в том числе очень много, и в, ну, вообще вот в близлежащих регионах, которые доступны, там Владимирская, Тверская, Рязанская область, Тульская, очень много, и у местных жителей 100% есть свои какие-то любимые места. Ну, плюс для тех, кто... Ну, я достаточно много лет проживал в Москве, но вот я в ней работал, а как бы не отдыхал, и поэтому я не знаю диких каких-то мест, да, там...
В Москве ты имеешь?
В Подмосковье, я имею в виду, ближайшем. Ни с кем мне так особо не доводилось на такие места ездить, и я больше по платникам получалось. И я вот как раз хочу... Я вспомнил, мне сейчас одна рыбалка лет 8, наверное, назад в районе Щелково, Медвежьих озер, многие, наверное, знают... московские рыболовы, эти места. Значит, я приехал прямо в первых числах апреля на твою любимую глухую оснастку, при том шестерка было удилище, и я где-то в рыболовном магазине нашел готовый вот уже на таких очень симпатичных, значит, деревянных мотовильцах, аккуратно сделанных, не буду называть бренд, один из очень известных в рыболовном мире японских брендов, готовые, такие красивые поплавки, уже все там, и разная размотка. И вот, значит, 5,7 метра на 6-метровую удочку с коннектором уже там, с готовым, я все это привязывал. Я очень любил вот в тех местах, на этих прудах платных, ловить карпа. На глухую оснастку один, значит, ну, когда ты на 6-метровую удочку, даже там 2 килограмма, там, а если 3, и у тебя в одной руке подсак, там, достаточно длинный и тяжелый, другой, значит, удочка, и ты управляешься только вот геометрией и углом, да, наклона, подводя к себе, там, ничего у тебя нет, ни фрикциона, надо понимать, да, и тонкая снасть. И вот я решил, что вот я уже поэтому соскучился, за зиму я еду один, без никто, и начинаю, собственно, кукуруза. Я приезжаю на этот пруд, там кое-где еще, так сказать, закраины и такие снежные пятна на берегах. Ну, не весь снег сошел, ну, почти весь. И стоят, значит, эти карпы, такие мохнатые-мохнатые. Вот они вот в этой тине такой. А спины прям плавники торчат. Солнышко пригревает. Все, как ты описал. Уже кое-где там вылезают какие-то первоцветы, вот, типа, не распустившиеся еще вот эта мачеха или что-то, я не знаю, ну, такое желтенькое, пробивается. И где-то снежок в углах там в тени лежит. И вот эти карпы, значит, стоят. Все в тине. Пытаются как-то греться, во-первых. А во-вторых, от нее освобождаться, потому что они периодически там трутся, как друг об друга, шлепаются, да. И, в общем, 3 часа просто...
Ни одной поклевки.
Тишины глобальной. То есть вот я туда в них кидаю, там, справа, слева, думаю, ну, где-то же стоят еще какие-то, которые, может быть, уже погрелись. Или которые...
Есть захотели.
Да, наоборот, уже как бы не поднялись. И тут, значит, у меня происходит... Я не знаю, это нельзя назвать поклевкой, то есть как будто кто-то невидимой пулей откуда-то из кустов выстрелил ровно в мой поплавок. То есть поплавок резко уходит в сторону, уходит, а
скачет, да,
рывком он сломается пополам от сопротивления воды, антенка улетает прямо ко мне вот под ноги, в меня, и все, и поплавка нет, то есть он исчезает. Я начинаю, значит, тащить. Кукурузу взяла форель, причем такая, знаешь, там где-то за кило, кило 200, может быть. А я никогда не ловил форель ни на что, ни на спиннинг. Ни на... Я знаю, что она тут есть, но рядышком есть отдельный пруд форелевый, а здесь она как бы...
Да на кукурузу не очень ожидаешь.
Вообще не ожидаешь, я бы сказал, и на такую снасть. И, значит, первую форель я не вывожу. Ну, то есть она сходит, ну, потому что крючочки-то у меня карповые, да,
а форель
как бы не карп, да. Но в итоге вот эта первая рыбалка закончилась таки для меня 2 форелями на кукурузу, на глухую оснастку, и я потерял 2 поплавка. Это к вопросу о том, насколько часто мы теряем оснастки поплавочные. Они ломают при ударе, то есть она как пуля просто летит, дергает, и поплавок на противоударе ломается, а он такой длинный был.
Ну, бывает и такое.
Вот на всю жизнь мне это запомнилось, рыбалка, я закоптил 2 форели, чем удобны платные пруды, и с удовольствием дома, то есть я весь цикл прошел, кайфанул, значит, и на рыбалке, и от природы, и еще дома приехал, покушал вкусной рыбы.
Ну что, пришло время новостей на радио «Спутник», сейчас вместе с вами послушаем их и вернемся говорить о стране рыбаков.